Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Начинать совместный проект нашей станции информационно-правового портала «Законе.ру». Радио представляю я, ведущий Роман Щепанский. Добрый вечер.
Добрый вечер. Портал «Законе» представляю я, Рубен Маркарян, главный редактор.
Я напомню, уважаемые слушатели, что каждый четверг на волне нашей станции в прямом эфире в течение часа, как говорит мой бессменный соведущий, начиная с понедельника, активно обсуждается на портале эта тема, которая...
Не осуждается, обсуждается.
Обсуждается эта тема, но иногда осуждается эта тема, слушатели. Бывает такое, да. И сегодня мы присоединяемся к этому активному обсуждению, только остается выяснить, собственно говоря, а что за тема у нас сегодня?
Тему мы взяли — утечка мозгов. Даже расшифровывать, в общем-то, не надо, что это такое. Говорят, что число ежегодно уезжающих за границу российских ученых и высококвалифицированных специалистов с 2012 года, ну, 2012, а не 1912 года, да, 2012 года увеличилось в 5 раз и в 2020 году составило 70 тысяч человек. Это Times со ссылкой на главного ученого секретаря РАН Николая Долгушкина сообщил. Вот мы взяли такую тему — утечка мозгов, и вопрос для слушателей: нужно ли создавать частные образовательные центры, и что должно быть в таких центрах, чтобы детям комфортно и интересно было учиться. Вопрос какой? Государство, к которому мы привыкли апеллировать, оно обычно, ну, как раз занимается тем, что поддерживает образование. Есть закон об образовании, есть Министерство образования и науки. Там, ну, то есть очень много всяких государственных структур, которые занимаются тем, что образовывают. В хорошем смысле этого слова. А люди, получив образование или даже не получив образование, а имея потенциальную возможность, ну, там, отличники учебы, поехать за границу, они это делают. Ну, прежде чем обсуждать тему, я бы, наверное, учитывая, что наши слушатели являются в том числе и поклонниками телепроекта «Суд присяжных».
Но он у нас был в эфире, Валерий Иванович. Был у нас в эфире не один раз.
Валерий Иванович Степанов, который сыграл
судью
и создал образ, я бы сказал, идеального российского судьи.
Такой седой, вы его можете
вспомнить. Седовласый, я бы сказал, седовласый. Только красивый и импозантный мужчина, да, он, к сожалению, сегодня утром скончался.
От ковида.
Видимо, да. Вчера мы с ним буквально вечером переписывались и написал, что как дела. Он ответил: побеждаю ковид, лежу в больнице. Ну, спросили там, как, что надо. Он говорит: ничего не надо. Мы все подумали, что ну вроде все в порядке. Значит, раз он, побеждает, б, у него в руках телефон. Ну, видимо, как-то в этот раз ковид победил. Либо он-то, может, и победил, просто не проснулся. Поэтому такая вот неприятная у нас у всех новость.
Да, я думаю,
Валерий,
вы помните,
Иванович,
да.
Степанов, да.
Вы помните, уважаемые
радиослушатели. В эфире был здесь неоднократно.
Неоднократно Валерий Иванович был, когда вас не было один, мы с ним вдвоем вели передачу. Всегда такой улыбчивый, доброжелательный человек, земля ему пухом будет, на самом деле.
Да, царствие небесное.
Кстати говоря, я прочел, что каждые 80 секунд у нас смертность в России почти 1200 человек в день, почти каждые 80 секунд умирает человек от ковида. Каждые 80 секунд. Делайте выводы, уважаемые слушатели.
Ну, да, если говорить о статистике, то она, конечно, удручающая. Ну, у нас сейчас не эта тема. Мы эту тему уже обсуждали, и вакцинации, да, и единственный способ на сегодняшний день придуманный, там, видимо, борьбы с ковидом, это вакцинация. Да. Все остальное – это способы защиты. А способ, как победить, это, наверное, надо вакцинироваться. Ну, кому, у кого нет противопоказаний. Поэтому вот так вот, как любимое стихотворение у Валерия Ивановича Степанова было Расула Гамзатова вот «Берегите друзей», которое... Там в конце, вот, в конце этого стихотворения там были такие слова, по-моему, что ну, очень жалко или как-то, ну, невозможно терять друзей. Вот это было его любимое стихотворение. Я его сегодня в своих социальных сетях вот выложил. Вспомнил, что он его так проникновенно читал, причем не с бумажки, а наизусть. Ну, вот так вот. Так что помянем сегодня Валерия Ивановича.
Да.
Ну, возвращаясь, в конце концов, к теме, которую мы взяли. Ну, взяли-то мы ее с понедельника, поэтому мы уже не будем говорить о этом надоевшем этом коронавирусе. Давайте поговорим все-таки о будущем. То есть жизнь-то течет, продолжается.
И мозги утекают.
И мозги-то утекают, да.
А что в этом плохого, Рубен Валерьевич? Извините, что я вас перебил. Я тут не так давно говорил с одним латышом. Я же сами знаете, какая ситуация с коронавирусом опять в Латвии, там все закрыто. Он говорит, что ситуация плохая с врачами, потому что 70% хороших врачей уехали в Англию работать, там больше платят. Почему? Потому что 70% британских врачей уехали работать в Америку, там еще больше платят.
Да,
то есть это вполне естественно. Люди уезжают туда, где хорошо платят.
В Латвию, наверное, приехали 70% врачей из каких-нибудь южных республик. Да, может быть, из России, может, из Украины.
Я не знаю, такой информации у меня нет.
Врачи-то не перевелись в Латвии.
Да,
речь идет, наверное, о том, что как произошла какой-то естественный отток. Они считают, что уехали хорошие уехали куда-то, но к ним тоже приехали хорошие, которые считались хорошими где-то в другой стране.
Нам не приезжают хорошие.
Я полагаю, приезжают. Кстати, я тут готовился, когда к программе, тут нашел любопытную цифру, даже прелюбопытнейшую. Вот смотрите, в пресс-службе Миноборнауки сообщили, что в 2020 году из нашей страны выбыло 43 660 граждан с высшим образованием, в их числе 116 докторов наук и 188 кандидатов наук.
Но.
За это же время в Россию переехали 63 тысячи граждан с высшим образованием, из которых 165 докторов наук и 420 кандидатов наук. То есть просто из других республик бывшего СССР. Но, получается, в нашем полку прибыло. 188 кандидатов уехало, 420 приехало.
Какой мы делаем вывод?
И как бы получается, где-то там, видимо, речь идет не об утечке мозгов, может быть, об обмене. Я пользуюсь услугами одной платной поликлиники, просто недалеко от дома. Я все время хожу туда. Ну, тут к одному врачу зайдешь, то к другому, там, иногда просто в профилактических целях. Вот. И обращаю внимание там на эти лейблы, которые у них висят там на белых халатах, вот эти прикреплены, там доктор медицинских наук, там кандидат медицинских наук. Вот. А значит, фамилии, имена, отчества, ну, такие как бы, ну, нетипичные там для России. Ну, в смысле,
Ой, Маркарян Щепанский самые типичные фамилии для России.
Я понимаю, просто я спрашиваю, вы откуда? Ну, какой вуз закончили? Ну, просто начинаешь разговаривать. Я же тоже не Иванов. Поэтому так спрашиваю. Он говорит, вот, закончил такой-то вуз, там-то еще. Ну, то есть, это не Россия. То есть, это как так называемые страны ближнего зарубежья.
Извините, я вам...
Но совершенно не означает, что плохие врачи.
Более того, я вам скажу, мне не так давно позвонила женщина, ко мне ходит судебный медицинский эксперт, она сказала, скажите своему гостю, и также ко мне еще на той неделе придет медицинский адвокат, она сказала, скажите своему гостю, у нас был замечательный невропатолог в поликлинике. Замечательно, он ушел на пенсию. Все. И теперь женщина из Узбекистана. Вот я к ней пришла на прием, и она не все понимает, что я ей говорю. Вот не все. Она не так хорошо знает русский язык, потому что ей еще не 30 лет. Ну, я верю этой женщине.
Нет, ну, что касается русского языка, возможно. Да,
потому
возможно.
Что она еще молодая, там, свыше 40 лет, еще
помню. Возможно, возможно. Такое возможно, да, но в данном случае в медицине, может быть, имеет значение, большее значение там, знания медицины, нежели чем знание языка. А когда вы посмотрите на рецепт, который там врачи выписывают, вообще непонятно, на каком языке это. Ну, когда ручкой пишут, да, ну, латынь это или общий какой-то язык. Вот, благо, в последнее время стали вот эти эпикризы там, и назначения печатать. И там, в общем-то, можно разобрать, естественно. Раньше, когда писали рукой, было невозможно.
У нас уже есть звонок. Александр на связи. Александр, здравствуйте.
Добрый вечер, Роман Степанский. Уважаемые гости. Простите, ваше имя не могу произнести, а то буду коверкать. Вот.
Не стесняйтесь.
Не, дело не в том, я просто привык, у меня немного с речью проблема, и просто, ну, получится долгое время тратить.
Ну да.
Вот, во-первых, что, еще раз хочу повториться, я сам просто работаю на радио, и просто хочу обратиться еще раз к вашему начальству. Ребят, выкладывайте программу, вот просто очень просто. Я своим ребятам показываю радио вас, я работаю на иностранном агенте, на радио «Свобода». Все восхищены программами. А вашему начальству, по-моему, просто наплевать.
Хорошо, обязательно мы донесем.
Что касается темы, ну, смотрите, вот я только что сказал, где я работаю. Я много ездил, много. И Англия, и вот нелюбимая Америка, ну, и сегодня нелюбимая Англия, и везде. Смотрите, вот вы сказали с 2013-го, да?
2012-го.
Утечка.
Нет, это данные я привел. Данные, это уезжают и раньше, конечно.
Вот, нет, у нас за 22 года такая утечка молодых людей, 20-летних, 25-летних, я имел честь быть на Гугле, на котором, я надеюсь, ваше радио тоже когда-нибудь либо появится, и я столько видел молодых людей, наших, нас, не с Украины, нет, не с Белоруссии. А вот с России молодые, красивые девушки, мальчики, моложе меня, я уже старик, простите меня, 37 лет, Сироговская двигается, а там молодые, 20-25-летние. И я им задаю вопрос, дорогие мои, а вот что, вот в России ведь и неплохо платят, и там, и так далее. Они мне отвечают, в России мы не можем реализоваться, в России никому ничего, никакие идеи не нужны. Как помните, Зварыгин, почему он телевизор изобрел в Америке? А потому что он тут что-то предлагал, не заметили. Ну, уехали, ему предложили остаться в Америке. Но вот мы все смотрим любимый телевизор. И последнее скажу, знаете, есть такая маленькая машинка стиральная, которая мелкие одежды стирает. А, вот такая маленькая. Ее ведь, оказывается, когда-то тоже наши изобрели. Ну, нашу, как всегда, плюнули. Сейчас она из Китая к нам приходит. Вот поэтому просто нету будущего у людей. Нету ощущения нужности в стране. И пока так будет, ну, будет так продолжаться, собственно. И мне, как патриоту, хотя я работаю на, как сегодня можно говорить, на Вразовской радиостанции, на Вразовском медиахолдинге, мне, как патриоту, в Москве, которой я 37 лет живу, мне это действительно обидно, эти люди бы пригодились бы здесь, и я бы с удовольствием бы покупал бы отечественный телевизор, отечественную машину.
Понятно, Александр. Александр, мы вас поняли, да, все, все, спасибо, нам сейчас надо уходить на отбивку. В принципе, все сказали, все понятно, я думаю, что мы это еще обсудим.
Да, обсудим, конечно, есть что сказать в ответ, Александр.
Да, 728-7703, код 8495, уходим на 15 секунд, потом вернемся.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Сейчас еще примем один звонок. Только я вот Рубен Валерьевич не так давно смотрел по телевизору одного чиновника. Не буду называть его фамилию. Он говорил, у нас прекрасное образование, у нас прекрасная страна. А потом я прочел в газете, что его дети учатся за границей. Да что ничего, здесь? Вот, все так хорошо-то?
Это, да, это, ну,
чего здесь? Как... Все хорошо, а что ты-то... И думаешь, счет у него там неплохой в банке, там.
Не, ну политика отличается от чиновника. Это разные вещи. Да?
Ну, да.
Я очень кратко хочу сказать, да сразу, вот, чтобы...
Ну, правильно,
ну да, я понял. Просто мы еще даже тему-то не развили, а у нас уже звонки посыпались. Я хочу дать немножко от себя какой-то там затравки. Вот смотрите... Сколько не плати, как вы там говорили, да, все равно неинтересно. Ну, действительно, люди, которые отсюда уезжают, говорят, ну, тут ты же будешь тосковать по русским березкам, вернешься и будешь тут там... Говорят, просто на рыбалку съездить. Они оттуда, конечно, могут приехать и вот эту самую тоску развеять.
Конечно.
Ну, вопрос даже не в заработной плате, да, вопрос в комфорте проживания и в свободе реализации.
Да.
Вот комфорт, ну, даже не проживание, а комфорт обучения. Если ты... Ну, мы дискутировали с одним моим знакомым из, не из России, да, он говорит, в нашей стране нет практически ничего, ни полезных ископаемых, там, ни выхода к морю, ничего такого нет, за счет чего должна жить страна. И мы пришли к выводу, за счет образования. Дайте, ну, дайте вот эту вот возможность... людям туда приезжать, создайте комфортные условия для преподавателей там, и для студентов, чтобы им было учиться хорошо и приятно. И тогда ты на этом будешь зарабатывать, как Англия зарабатывает уже сколько лет. То они зарабатывали на, то, что, на том, что у них был самый крутой, крупный и мощный военный флот, он же являлся средством коммуникации. Сейчас они замечательно зарабатывают на Лиге Плюща там, или там, на объединении каких-то университетов, Кембриджи, там, Оксфорды. Люди приезжают к ним учиться. Они именно таким образом влияют на мировую экономику и на мировую политику. Потому что даже не надо вербовать никого. Если там в каком-нибудь Кабо-Верде там, или еще где-нибудь, в какой-нибудь Анчурии, есть президент, то к нему не надо там разведчика посылать, чтобы его вербовал. Просто надо найти однокашника, а он вместе учился в английской школе в какой-нибудь, да, или в университете. Вот. И туда к нему отправить. И он по-дружески обо всем договорится. Вот в чем смысл образования даже. Не то, что мозги там уехали, да, в том, что они таким образом влияют вообще на глобальную политику и экономику. Вот я так думаю. А создать эти условия почему бы и нет? Есть государство, которое должно просто поощрять. Вот Есть чистое поле, да, так, ну, сделай из него кластер, там, силиконовую долину какую-то, не выделяй
сейчас,
там землю сейчас. Где-нибудь, да.
На
там...
Сколково есть, и что? Вклад Сколково в мировую науку, я прочел, 0,04%.
Ну, он хотя бы...
0,04%, Нурман Валерьевич.
Он хотя бы
миллиарды
есть.
Было потрачено, он... миллиарды было потрачено.
Он хотя бы есть. Слушайте, это по поводу Сколково, давайте не
давайте будем... Давайте звонок примем.
Не помним мы с вами, как мы тут обсуждали тему, как они дирижабли разрабатывали, ну, просто стыдоба.
Давайте примем звонок. Наталья, здравствуйте.
Наталья.
Алло. Добрый день.
Добрый. Здравствуйте.
Я хотела просто сначала сказать, что вы сказали, что от ковида умирает каждые 8 секунд.
Нет, не 8, 80.
80, да, 72 секунды я вот посчитала. Да, неважно. Да. Главное, что, ну, посмотрите, вот у меня знакомые есть преподаватели, там все пенсионеры. Причем это московский довольно престижный вуз. Я не буду называть, но он престижный. Там туда трудно поступить. Все в основном пенсионеры или предпенсионеры. Это первое. А второе, вот у моих знакомых, да, сын уехал, учился здесь, живет давным-давно в Америке. И там не собирается сюда возвращаться. Он ученый, довольно перспективный, там вот связанный с микробиологией. Вот я вот могу сказать, что, наверное, все-таки даже если в Москве такая ситуация, одни пенсионеры, никто особо не рвется на преподавательскую работу, то, наверное, в этом причина может быть тоже какая-то.
Наталья, а это нормально, что люди уезжают? И не только же из России уезжают туда, где лучше. Из других стран, из обеспеченных стран там тоже уезжают. Это нормально, что мозги уходят?
Нет, конечно, это плохо. Безусловно, это плохо. Но, вероятно, может, здесь надо какое-то распределение сделать, что люди здесь сколько-то все-таки отработали. Наверное, может быть так.
Ну, это как советское время, три года, это как рабство уже, на самом деле.
Да, вот как бы отбыть номер, ну, это, конечно, интересно, но надо же как, реализовывать принцип, на мой взгляд.
Может быть, приходить и отсиживать
как
просто.
Набрать умных людей и дать возможность им заниматься тем, чем они хотят. Вот как бы, вот что такое реализация потенциала, а не то, что там, так, ты умный, мы тебя обучили, будь добр, проработай у нас на предприятии три года. Вот он отбывает номер, чтобы потом уехать в какой-нибудь НХЛ там играть, да, ну, я условно сейчас говорю НХЛ.
Слушай, у меня знакомый, у них сын энергологистик. Что это такое, я не знаю, и не спрашивайте меня.
Можно себе представить.
Да, он же закончил...
Перевалка энергии, наверное, с одного места в другое.
Закончил институт очень хорошо, все, два года здесь помыкался, и сейчас он уехал в Мюнхен работать, потому что ему предложили сразу квартиру небольшую, правда, на окраине города, и чистыми на руки он будет получать 3000 евро. Не так много... Но здесь ему такие деньги никто не предлагал.
С квартирой, если в Мюнхене, да, с 3000 евро для Германии прекрасные деньги.
Ну, нормальные деньги,
плюс,
прямо скажем. Да.
Плюс там еще и пособие на детей, на семью. Там.
Ну, нет, он холост еще.
Ну, не суть. А к тому же, как только дети появятся, тут же у него пойдут там налоговые какие-то преференции, льготы.
То есть, а что могли бы сделать здесь? Могли бы вам здесь такие условия предложить? Я не думаю.
Я вам... раскрою тайну, да, вот у меня был такой клиент, ну, небезызвестный, мы его дело тоже даже обсуждали, по-моему, как-то, это Юрий Ласточкин. Угу. Он долгое время командовал заводом НПО «Сатурн», и в 2000 году ему пришла в голову идея там делать авиационные двигатели, в том числе там для ракет, для всяких, ну, то есть этот завод, это бывшие Рыбинские моторы, они делают все двигатели для всех надводных кораблей, ну, российского производства, там, да. Самолеты там, и прочее. И так как он начал это делать в 2000 году, он мне сам рассказывал, говорит, самая большая проблема была не то, что станки купить с ЧПУ для того, чтобы делать авиационные двигатели для того же суперджета, а проблема была в том, чтобы набрать квалифицированные кадры, в том числе и те, которые в этом что-то понимают. А их всех в 90-е годы перетащили американцы к себе. Причем не использовать потенциал, а просто сделали так, чтобы они уехали. Дали им там формальные какие-то в университетах должностишки, дали какие-то квартирки, дали какую-то вот эту зарплату, там $3000, что для профессора прекрасная история. И всех их туда, можно сказать, утащили. Не для того, чтобы развивать американскую экономику, а чтобы подорвать, видимо, нашу. И Ласточкину, он говорит, мне пришлось их заманивать, там, ездить, уговаривать, чтобы они вернулись в Рыбинск, это Ярославская область. Специально для них построили красивые дома с видом на Волгу. Зарплату им втрое увеличили по сравнению с той, которая в Америке. И они приехали. Они приехали к Березкам, да, смотреть на Волгу.
Ну, это редчайший случай, Роман Ильич.
Нет, это случай правильного подхода. Вот топ-менеджер, который думал о развитии своего производства, да, он знал, что кадры, как говорится, решают все. Он нашел способ для того, чтобы из Америки перетащить людей. Именно поэтому у нас до сих пор вот такие хорошие есть ракеты, как под названием «Калибр», которые летают. А то кто бы их сделал?
Слушайте, у нас же было два звонка. Давайте еще раз. Мы даже и тему толком не напомнили. Два звонка. Слушайте, было. Какая тема у нас сегодня? Какие вопросы мы хотели?
Мы говорим про утечку мозгов.
О чем мы спрашиваем?
И каким образом с этим бороться? То есть мы говорим, что обычно перекладывают бремя, так сказать, ответственности за образование и за удержание мозгов на территории России на государство, но может быть, имеет смысл создавать и стимулировать частные образовательные центры. Пусть капитал наш, иностранный, вкладывает деньги вместе с государством, а государство дает какие-то преференции. То есть мы привыкли, что у нас государственный вуз, значит, отличный. И он финансируется государством. Да. Да, но можно создать условия для частного развития вот этого вида оказания услуг образовательных. Почему бы и нет? Поэтому вот ваше мнение нас интересует.
Я напомню, что это совместный проект нашей радиостанции, информационно-правового портала законе.ру. Мы работаем в прямом эфире почти до 6 часов вечера. 728-7703, наш контактный телефон. 728-7703, код не забываем, 8495. Нам важно ваше мнение. Ждем и дальше ваши звонки. Ну а сейчас на связь выходит первый на сегодня эксперт, и это...
Виктор Панин, руководитель общества защиты прав потребителей, образовательных услуг. Виктор Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер, здравствуйте.
Вот родители отдают сейчас, те, которые более-менее состоятельные, ну не сейчас, а сейчас-то сложно отдать, потому что ковид внес свои коррективы. Но тем не менее, мечта у многих остается. Отдать детей учиться за рубеж, потому что хотят дать престижное так называемое образование. Вот чего там такого, и что там такое есть, чего у нас нет, уровень знаний, навыки, там, практикоориентированность, удобная инфраструктура, что людей туда тянет? Что означает престижное образование там и почему оно не престижное у нас?
Ну, мнения могут быть разные у экспертов. На мой взгляд, тут ситуация довольно простая. Дело в том, что западные вузы или университеты, или даже колледжи, да, которые дают образование и выдают соответствующий диплом или аттестат об окончании этого учреждения, да, они, по большому счету, все в единой такой системе координат существуют, куда Россию покамест не пускают так вот активно, да, то есть выстраивают разного рода барьеры, и, естественно, работодатели, в первую очередь иностранные, конечно, работодатели, да, которые могут предложить хорошую заработную плату, хороший там пакет социальный и так далее и тому подобное. Хотя и у нас сейчас появляются довольно крупные такие комплексы производственные и частные компании, которые, в принципе, неплохую зарплату предлагают, но, естественно, у нас их почему-то меньше, чем там, да, и поэтому вот такая складывается ситуация. Я думаю, что родители смотрят на вот эту всю картину и рассчитывают для своих детей, которые там отучились, да, получить определенные конкурентные преимущества на рынке труда.
А нам-то что делать надо? Или государству, или кому? Вот есть такие люди, которые занимаются бизнесом в этом?
Мы много об этом говорили, но если с точки зрения государства, то, конечно, нужно добиваться признания российских дипломов за рубежом. Об этом давно говорится, достаточно несколько десятилетий, по крайней мере, с момента развала Союза, да, когда вот перестал существовать СССР, и Россия самостоятельно стала развивать свое образовательное пространство в новой системе координат. К сожалению, мало что делается, на мой взгляд, государственными органами для того, тем же Минобром, да, родным Минпросветом, которые раньше существовали вместе, да, для того, чтобы наши дипломы признавались за рубежом. Да, сейчас стали поднимать науку, да, вкладываются немалые, прямо скажем, деньги, огромные деньги вкладываются в разного рода проекты для продвижения престижа отечественного образования за рубежом. Иностранные студенты как-то к нам вроде как потянулись, да, но в основном это страны либо ближайшего зарубежья, так называемые страны СНГ, из такого круга СНГ, либо страны, с которыми у нас исторически уже сложились такие теплые достаточно взаимоотношения, и образовательный обмен и раньше осуществлялся еще в советский период. Да, но вот говорить о том, что из развитых западных стран там к нам много едут, да, конечно, сейчас не приходится, и это одна из главных задач государства, все-таки добиться того, чтобы отечественное образование было конкурентоспособным, котировалось на Западе, и прежде всего дипломы системы наших вузов, они в равной степени принимались бы иностранными работодателями, так же, как и дипломы западных образовательных учреждений.
Вот у меня такая статистика есть, Виктор Викторович, что 89% иностранных студентов у нас в стране, это студенты из стран СНГ и развивающихся стран. 80,
ну да,
почти 90.
Так. Примерно.
Потому что, видимо, недорого.
Из Китая много едут в последнее время. Очень много едут из Китая, из Монголии.
А почему к нам едут? Потому что образование хорошее? Или это стоит копейки? Или стоит там копейки?
Действительно, и образование хорошее, ну и стоит дешевле в некоторых вузах, чем на Западе. Хотя, в принципе, за последние несколько лет цены, стоимость отечественного образования, она значительно подросла и, на мой взгляд, даже где-то и перекрывает западные, так сказать, форматы, западные планки.
Спасибо большое, спасибо.
Да, напомню, спасибо. У нас на связи был Виктор Панин, руководитель общества защиты прав потребителей образовательных услуг. Да, нас... перекрывает. Кстати, да. Вот в Америке, да, там дорогое образование, и там люди, там, начиная с... как ребенок родился, начинают там откладывать под какие-то страховые программы для того, чтобы когда он вырастет, чтобы ему заплатить деньги для
высшего образования. Ну, если ты хорошо играешь в баскетбол, тебе дадут...
Да тебе, в общем-то, не надо тогда образовываться. Если ты очень хорошо играешь в баскетбол, тебе и так хорошо.
Нет, если ты играешь за университет в баскетбол, то тебе дадут скидку до 99%.
Если ты хорошо играешь в баскетбол, ты туда поступишь в любом случае, только потому, что ты хорошо играешь в баскетбол.
Как сказал один, что если врач хорошо играл в баскетбол за университет, университетскую команду, я к нему на операционный стол не лягу.
Вот в том-то и дело, да. Потом как бы есть, конечно, какая-то история в престижности, но что-то там делал, тоже надо узнавать в этом университете. Я про цены, да, то есть в Америке дорого, а вот в Англии, допустим, я знаю, что нельзя сказать, вот частное образование в средних, ну, таких общеобразовательных школах, таких так называемых элитных частных школах, это дорого. Почему? Потому что там дети находятся на полном пансионе. Их кормят, это дорого, их обслуживают там врачи какие-то, дорого. Они катаются на каких-то автобусах на экскурсии, это дорого. И они там живут, это дорого, потому что, ну, это как бы услуги общежития, это услуги так называемые, это хаус-мама, хаус-папа, которые там целой семьей живут и должны следить за этим, им надо зарплаты платить этим людям, поэтому дорого.
Ну да.
А университет в разы дешевле. В разы дешевле стоимость обучения. Но как только начинаешь задумываться, так, хорошо, отлично, да, вот стоимость обучения недорогая, дешевле там на порядок, чем в Америке. А жить где? То есть там общак-то не так
ну,
много,
я понимаю,
тут-то
я
отличным
понимаю,
студентам,
да.
А вот тут-то начинаются сюрпризы, да. А вот жить вам придется, как Шерлок Холмс с доктором Ватсоном, найти где-нибудь на Бейкер-стрит квартиру, там небольшую.
Но это уже не так плохо.
И, да, и делить, потому что цены там в Лондоне на съемное жилье, ого-го, какие.
Так, я напомню, что это совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру. Мы работаем в прямом эфире до 6 вечера, 728-7703. Это наш контактный телефон, код 8495. Второй на сегодня эксперт уходит с нами на связь, и это...
Руслан Ткаченко, директор Института демографического развития и репродуктивного потенциала, член Общественного совета при уполномоченном по правам ребенка при президенте России, председатель Московского городского родительского комитета. Вот выговорил я столько должностей. Руслан Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я вас приветствую.
Вот Минобрнауки, мы слышали, запускает проект строительства 30 кампусов, если я не ошибаюсь, в разных городах страны. И такие, вот как давно такие изменения назрели вот в умах чиновников? И как они в законодательстве отражаются? И вот это вот в кампусной системе школьное образование нуждается или нет?
Школьное или университетское?
Университетское.
Минобрнауки?
Ну, можно...
Ну, высшее образование.
Да, то есть, ну, не школьное имеется в виду, а то, что после школы люди привыкли там в хороших, в домашних условиях находиться, а тут раз, и где? Хочется вроде самостоятельно пожить, и поехать, допустим, москвичу в Уфу, где он жить-то будет?
Ну, вот есть пример хорошего кампуса, это Федеральный Дальневосточный университет. Но сам по себе это университет, это реально такая значимая вещь, это попытка страны закрепиться на наших дальних рубежах и сделать там, ну, немножко России на Дальнем Востоке. Поэтому это очень дорогое событие, и его трудно где-то повторить. Идея ставить кампусы, она не нова. Где-то в 14-х годах появилась тенденция, была идея передать часть социального бюджета в некоммерческий сектор. Были соответствующие перечни, там, какие-то поручение, подписанное Голодец и Медведевым, и там уже была такая строчка «развитие кампусов». Но мы с коллегами пытались эту тему развить, мы предлагали какие-то там проекты для того, чтобы эту тему раскрыть. Мы не нашли особого поддержки, людям это неинтересно на местах. Мероприятие очень такое рискованное. Даст ли университет, непонятно, вложения очень большие, и главное, нужно пересматривать вообще все отношение к университетскому строению, скажем так.
Но вот я как непосредственно иногда занимаюсь судами, связанными со стройками, всегда возникает какая-то проблема, да, с целевым использованием земли. Вот земля есть, никому не нужная. И люди, может быть, и готовы были бы вложить деньги в освоение, построить там кампус, да, тот же. Но тут чиновники говорят, нет, здесь нельзя строить, тут весь труба проходит, здесь электрика такая.
Вопрос, поймите, вопрос даже не совсем в чиновниках. Просто если говорить про, допустим, американские университеты, это, по большому счету, большая бизнес-корпорация, которая основные деньги получает за счет исследований. И там студенты сразу подкручиваются к этим исследованиям и приносят пользу. А обучение, тем более прибыль от обучения, это у них там дело третье или десятое. У нас, наоборот, на первом месте стоит обучение. Для получения прибыли вот все инновационные штучки вообще практически не используются. И получается, что такой кампус на обучение трудно купить. То есть, если бы это действительно был целый бизнес-проект, связанный с привлечением кучи корпоративных каких-то партнеров и так далее, то тогда это можно было делать. А когда у тебя только образование, сейчас образование не такая уж прибыльная услуга, то возникает вопрос, а как этот кампус отбить, откупить? И поэтому запроса не было на дальнейшее развитие этого проекта. И мы прям реально предлагали, давайте мы поможем просчитать, давайте мы выйдем на какие-то мероприятия с муниципалитетами, с городами, поймем, какой кампус нужен именно этой территории. Но никому это не было интересно.
А почему говорить, что образование на Западе – это дело третье? Я не совсем понял.
Университет основные деньги получает не за счет образовательных услуг.
За счет грантов, исследований каких-то.
Даже не только грантов. Они напрямую уже с корпорациями договариваются. И получается, что там, допустим, если ты студент, там идея такая, вот в Германии это очень активно. Ты уже не пишешь, как у нас, просто напиши какую-нибудь курсовую, выбери тему. Нет, там курсовая уже исходит из потребностей какого-то партнера коммерческого непосредственно. И ты в процессе обучения уже готовишься к работе этого партнера, а потом, когда ты уже вышел и поработал, ты в этом же университете можешь преподавать, поскольку ты здесь учился и знаешь, что почем, и уже отработал. У нас вот этой системы нету. А когда этой системы нету, то кампус получает очень дорогое удовольствие. За счет только образовательных услуг, тем более сейчас у нас филиалы по регионам закрываются, филиалы, если это невыгодно, все в Москву приезжайте. Сейчас дистанционка, заочно, все вот эти курсеры и так далее. Возникает вопрос, для чего все это нужно. На самом деле у нас небольшая ценность дипломов. У нас, я преподавал в университете, мне, допустим, там женщины там, лет 40-50, ей нужно для того, чтобы получить следующую должность, высшее образование. Она мне прямо говорит, я деньги плачу, я на уроки прихожу, два вы мне не поставите, диплом я получу, поэтому вы мне вопросов не задавайте, я отвечать вам ничего не буду. Это мне напрямую, то есть от самих студентов нету запроса на качественное образование. Вот в чем проблема.
Да, то есть получается, если я вас правильно понял, здесь проблема-то какая? Что государство, если разрешит строить деятельность университетов, как на Западе, как бизнес-модель какой-то, то выпускает это из-под контроля. То есть это будет контролировать только бизнес, а не образовательные услуги. А государство не хочет, потому что, видимо, привыкло, то, что эту сферу оно контролирует. И так получается.
Знаете, я бы так не говорил. Понимаете, в чем дело? Когда ты контролируешь что-то, это должно быть что-то значимое.
Финансовые потоки, что?
Небольшие это финансовые потоки, можно было сделать больше. Но мне, еще раз говорю, больше всего удивит грустно самому, как преподавателю, что маленький запрос от студентов. Вот приходят люди после школы, им неинтересно, они не понимают, куда они пришли. Самое интересное, это вечерники, которые сами захотели, не ради. Вот сейчас же у нас на многие должности не устроишься без определенной корочки. И когда люди приходят за корочкой, им неинтересно. Самый интерес студенты – это те люди, которые немножко поработали, у них появился запрос, они приходят что-то узнать. Вот с ними интересно работать, но это, как правило, вечерники-заочники. А те, кто пришел после школы, или те, кто вот от предприятия послан, у них нет запроса, ради них нет смысла делать кампусы, потому что в этих кампусах не будут так, как надо. Бизнес-модель в таком кампусе не сработает, он будет убыточный, вопрос за счет за счет города, муниципалитета или за счет федерального. Я говорю, хороший пример, Дальневосточный федеральный университет неприемлем, потому что там вкладываются деньги, в принципе, в развитие Дальнего Востока, и через ДВФУ, этот федеральный университет, вкачиваются деньги в тот далекий-далекий регион. А кто будет вкачивать деньги в другие кампусы?
Да. Спасибо большое.
Спасибо.
Напомню, кто с нами был.
Руслан Ткаченко у нас был, директор Института демографического развития и репродуктивного потенциала, председатель Московского городского родительского комитета, член общественного совета при уполномоченном по правам ребенка при президенте.
Вот как посмотришь американские фильмы, там в кампусах любовью занимаются, любовью пивают.
Ну, это для того, чтобы пропиарить как раз университет. Это очень простая подача информации для того, чтобы детей туда привлечь.
Потому что ну, и нам приходят, надо, так, и нам нет, надо так же рекламировать это самое.
Может быть, за
кампус
этим,
на Дальнем Востоке, фильмы пойдут, там любовь. И
это.
И Татьяну это, будем слушать?
Безусловно.
Татьяна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый день. Очень интересную тему вы сегодня затронули. Хотела бы немножечко с практической точки зрения, как раз буквально после выступления сейчас, которое прозвучало господина Ткаченко о бизнес-проекте, о том, что это никому не нужно и так далее и тому подобное. Категорически не согласна. В свое время преподавала в США в университете, преподавала студентам физику. Не совсем так устроена система, как преподнес Ткаченко. Но дело даже не в этом. Хочу немножко поделиться практическим опытом. Значит, мы как раз представляем тех самых инвесторов, которым как раз очень интересно реализовать на территории России, собственно, школьный кампус, будем так говорить, это отдельная как бы тема. Это как раз для того, чтобы те школьники, которые приходят в вузы, проявляли интерес, да, они воспитывались чувством отвращения к обучению, вот, которое у нас сейчас в школах
благородное
существует.
Дело. Благородное
да.
дело.
Да. Так вот, на самом деле неплохо знаю, как бы ту систему образования, которая существует в США, ее преимущества и, собственно, то, на что она направлена, и то, зачем туда отправляют сейчас родители своих детей. А на самом деле одной из очень больших составляющих является как раз, как вот я услышала у Рубена Валерьевича, что удобная, комфортабельная образовательная среда – это очень важная составляющая образовательного процесса. Именно в такой среде можно и нужно воспитывать ребенка, не обучать и напичкивать его интегралами, дифференциалами и еще массой всего, к чему он не готов, а именно воспитать его, приучить к учебе, организовать его время и сделать так, чтобы ему было понятно, чтобы ему это нравилось. Для этого нужна инфраструктура, и родители такую инфраструктуру ищут. И это масса как бы условий, которые должны сойтись, называется, в одном месте. Это и климат, это и ландшафт, это и вся инфраструктура, которая необходима на территории кампуса, это и само школьное, скажем, учреждение, это и апартаменты для проживания преподавателей.
Татьяна, это понятно, а вы-то где построили ваш кампус?
Да, мы пытаемся построить, мы ничего не построили, мы пытались построить Севастополь, мы туда пришли с деньгами, мы туда пришли с концепцией, мы пришли, туда у нас было все абсолютно, и у нас все было очень хорошо, и нас поддерживали и на уровне правительства РФ, на уровне правительства Севастополя, как бы везде. И там условия как раз очень подходящие для того, чтобы реализовать вот такой вот школьный проект школьного кампуса на территории города Севастополя. Но, к сожалению, мы как раз столкнулись с той ситуацией, что чиновники как раз не желают реализовывать такие проекты. Дело в том, что абсолютно нету законодательной базы для того, чтобы это можно было сделать. Совершенно существует полная какая-то неопределенность в отношении правового статуса земель. Совершенно непонятно, каким законодательством надо руководствоваться. Столкнулись с тем, что региональное законодательство на уровне Севастополя, региональное законодательство противоречит федеральному законодательству. Более того, оно меняется постоянно. Точно так же нету никаких регламентов административных на оказание государственных услуг. Непонятно совершенно, каким образом и к кому обращаться за принятием тех или иных решений. Там элементарно за изменением категории или за изменением вида разрешенного использования или за технологическим подключением. То есть Севастополь это вообще оказалось...
То есть, смотрите, у вас есть есть деньги, у вас есть, ну, есть у государства желание вам помочь. Вы приходите на местный уровень и говорите: вот земля, я хочу там построить кампус. Я за свои деньги, не за государственные. Вам что, чиновник говорит: не-не-не, не дам, или что?
Да, чиновник так говорит, ни в коем случае.
Как ни в коем случае? Ну, вот землю вы купили там или арендовали, или
да,
что-то?
Да, мы купили землю, мы купили, более того, мы купили землю, эти категории земельных населенных пунктов, которая обеспечивает возможность изменения вида шинного использования и, соответственно, реализации такого проекта.
Ну, какая проблема-то в чем?
Да, проблема в том, что сейчас задним числом законодательство Севастополя меняется. Эта земля вдруг становится землей сельхозного значения, которая ни при каких обстоятельствах не может быть изменена. Такие проекты городу не нужны. И что вообще не нужны, как бы, развитие города вообще не нужно.
Татьяна, простите, по-моему, по закону в населенных пунктах не может быть сельхозземли, или я что-то путаю?
Нет. По закону в категории земель населенных пунктов могут существовать земли сельхозиспользования, предназначенные для
огорода.
Да, там огорода, сельского хозяйства, это возможно. Но в чем отличие сельхозиспользования в категории земель населенных пунктов от сельскохозяйственных земель в категории земель сельхозназначения? Это в том, что в категории земель населенных пунктов, которые существуют в границах города, именно для развития единого городского хозяйства, при наличии целесообразности вид разрешенного использования можно изменить.
А, ну понятно.
Да.
То есть чиновники не видят целесообразности в образовательных...
Разумеется.
Зато огороды, огороды нужны, видимо, огороды там, да, там нужны. Полынь какая-нибудь или что там растет у них.
Да, огороды в городе нужны, коровы нужны, там, я не знаю, ягнята нужны.
Овцы.
А вот образовательное учреждение в городе не нужно.
Понятно.
Не нужно в городе.
Татьяна, сейчас у нас время ограничено, вы, может, опишите вашу ситуацию там на законе. Мы как раз готовим отчет в Минюст о мониторинге правоприменения, и мы, ну, каждую программу мы в Минюст в отчет включаем. Это вот интересная история.
А, коровы нужны, с этим не поспоришь.
Овцы лучше, понимаете, овцы, даже звучит красивее. Там
нужны.
Овца? На месте, где можно образовывать детей, должны пастись овцы. Понимаете, в чем дело?
Да, потому что вот...
Потому что
увеличение техногенной нагрузки, опять же, зачем?
Да, это нужно? Понятно. Все. Нужны овцы, а вы хотите делать каких-то образованных детей. Перестаньте, бросьте вы.
Спасибо, Татьяна.
Спасибо.
И бараны тоже. 728-7703, код 8495. Уходим ненадолго.
Радио Москвы. Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Я тут вспомнил Рубен Валерьевич, как лет 25 тому назад я один раз в жизни беседовал с одним академиком. Он химик. Я говорю: ну вот вы, Алексей Алексеевич, вот вы академик, там, химик, там, лауреат многих премий. Ваши работы издавались там на Западе. Призвание же с самого детства. Он говорит: да нифига, говорит Роман. После 10 класса я пошел на химфак, потому что это пошла моя любимая девушка. Я любил ее просто. Она пошла, я хотел быть вместе.
Это
все.
Стимул, да.
Понимаете? Это же стимул, огромный стимул.
Это важно, да.
А так бы она пошла бы, я не знаю, на биолога. Не получилось за нее биолог бы. Потеряли бы хорошего там.
Нет, такие академика, истории. Такие истории довольно часто встречающиеся.
Но они хорошие истории.
Да, хорошие. И про них надо кино снимать. Вот тут, вот здесь государство...
Вам только все в кино снимать.
Нет, так это
надо
же...
Надо в жизнь воплощать
такие
истории.
Это же элемент пропаганды. Вот как, на чем Америка поднялась? Вот на пропаганде. Как должно быть? Не так, как у них было все хорошо, а как должно быть? Голливуд начал снимать.
Значит, было хорошо.
Фильмы.
У них сейчас довольно неплохо.
Правильно, потому что все уже привыкли, что жизнь должна быть такая, как показывают голливудские фильмы. Да? Там все красиво, там красивые машины, красивые женщины, красивая одежда. И они к этому привыкают. Привыкают и пытаются стремиться к этому. Поэтому я и говорю, что нам не нужно показывать в большей степени негатив, который мы привыкли с 90-х показывать. Надо показывать, как должно быть. И в это государство должно вкладывать деньги. Пусть придумают какой-нибудь сериал про кампус. Там, да. Ну, как, хороший же сериал был «Кадетство».
Я
про Суворовские училища. Я тоже не видел.
Я
но
не...
Я в Суворовском училище сам учился, да, и я просто, когда эту тему мы, в том числе с общественной организацией, там, и Кадетское братство, и Московские суворовцы, мы изучали тему, связанную с пропагандой вот именно такого образования военно-патриотического, которое давали суворовские училища, их было всего 9, их вообще хотели всех закрыть, а сейчас мы с вами, по-моему, тут пару месяцев назад делали программу по этому поводу, и у нас обнаружилось 30 таких кадетских корпусов, суворовских училищ, а всплеск произошел, желание молодых людей идти в суворовцы после просмотра на одном из каналов сериала «Кадетство». Просто всем понравилось, как оно там все устроено. И реально был взрыв. А в то училище, где снимался этот сериал, там было 50 человек на место. Буквально за год произошли изменения там, в 50 раз, и желающих пришло больше. Почему? Пропаганда.
Ну, все правильно, снимаем кино, и люди идут учиться. Давайте послушаем последний эксперт. У нас 5 минут остается. Напомним, кто это с нами уходит на связь.
Константин Зискин, заведующий отделом Центра стратегии развития образования МГУ имени Ломоносова, кандидат педагогических наук. Константин Евгеньевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте, здравствуйте.
Вот, насколько мы понимаем, руководство сферы образования признает, что утечка мозгов существует и происходит, в том числе из-за того, что вот вузы российские, они как-то, может быть, если можно так выразиться, застряли на уровне образовательных технологий второй половины 20 века. Это надо как-то менять. Вот этот процесс возможен без частных инвестиций? Государство справится с этим, да?
Ну, тут как-то сразу несколько вопросов и несколько утверждений, которых, в общем, как-то достаточно спорно.
Мы тогда задаем вопрос специально.
А что вы хотели? А кому сейчас легко?
А, да, спасибо. Ну, хорошо. Значит, частных инвестиций у нас в образование практически сейчас нет. То есть у нас все инвестиции, которые туда есть, это государственные. Другой вопрос, что сами люди платят деньги каким-то образом, но они платят деньги как в государственные вузы, так и в частные. Поэтому тут как бы этот вопрос, прям скажем, это не вопрос инвестиций. Да, утечка мозгов все-таки она связана скорее не с образованием как таковым, она же, ну, грубо говоря, до того, пока эти люди не получили образование, это как бы утечкой мозгов-то не считается. Мозги-то у нас считаются те, которые уже образованы. Вот. И поэтому, конечно, система, если они как раз утекают, и там ухитряются как-то, значит, быть встроенными в те там структуры, куда они уехали, то как раз это говорит о том, что у нас, в общем, с образованием, ну, конечно, нюансов много, но все не так плохо. Плохо у нас с работой для интеллектуальных людей, да, значит, инженерам податься некуда. А IT-компании в нашей стране, ну, прям скажем, 20 условно от силы. Ну, то есть немного по сравнению с тем, что творится как бы в развитых странах, это, ну, как бы немножко смешно даже говорить об этом. Вот, поэтому так оно и происходит. Вот и утекает, потому что работы нет нормальной.
Работы нет нормальной. Это что-то очень пессимистичное. Что значит нет нормальной?
А блогер?
Да.
Что блогер?
Блогер.
Они же сейчас получают.
Сейчас модная такая. Да. Профильные классы даже в школах появились. Медиа-классы там готовят блогеров.
Не. Смотрите. Мы сейчас давайте разведем. Есть много разных работ и даже некоторых высокооплачиваемых.
Очень высокооплачиваемых, да.
Да, вот и блогеры, и коучи, и много всего такого. Но это не имеет отношения к мозгам и к утечке мозгов. Когда мы говорим об утечке мозгов, мы говорим об отъезде высококвалифицированных кадров. Там, ученых или каких-то высококвалифицированных инженеров. Блогер – это как раз то, чем может заниматься даже школьник. Это не вопрос мозгов. Это вопрос, ну, как правильно себя подать и как бы правильно что-то сформулировать. Это другая немножко история. Вот. А когда говорят об утечке мозгов, говорят о высококвалифицированных, как я уже сказал, кадрах. То есть это там космос, это вот IT, и так далее, через запятую, и далее по списку. Вот, собственно, об этом и речь.
А скажите, пожалуйста, Константин Евгеньевич, вот вы заведуете отделом Центра стратегии развития образования МГУ. Это престижнейший вуз в нашей стране. Да. Вот есть не менее, может быть, престижный, чем вы, Ельский университет. Вот он считается самым образцовым с точки зрения вложения денег в распределение денег, как это называется, фонд Ельского университета. Вот за 35 лет, насколько я знаю, с миллиарда долларов фонд Ельского университета вырос в 30 сколько-то там раз, ну, в общем-то, около 25 или 30 миллиардов сейчас просто фонд вложений Йельского университета, фондовый рынок, в недвижимость там и прочее, ну, то есть за 35 лет. Вот они что, умнее, что ли, там все, да? Ведь им, видимо, вообще все равно тогда, даст им государство деньги или не даст, заплатит им студент или не заплатит, да? У них 30 миллиардов у самих.
Во-первых, Йельский университет частный вуз, и им точно государство вообще никаких денег не дает, по определению. А у нас за последние там сколько, там, 10 лет была жесточайшая кампания по уничтожению частных вузов. Это первое. Значит, все самые богатые и самые выдающие, вот возьмите первую сотню вузов, ну, вот этого там рейтинга, да, QS-ского, например, да, там практически все частные. Другой вопрос, они здоровые, они крупные. Оксфорд, Кембридж, они тоже не государственные вузы. Вот, это с одной стороны. С другой стороны, вы себе даже представить... Нет, ну, может, вы, наверное, можете себе представить, вы в этой стране живете, наверное, не первый год, насколько здесь все зарегулировано. Да, то есть здесь чихнуть нельзя, чтобы случайно к тебе какая-нибудь прокуратура не пришла в какой-нибудь момент.
Это правда.
Да, соответственно,
даже чихать не придется, даже... они и так придут. Да,
чихать сейчас вообще нельзя категорически за ковида. Вообще нельзя, запрещено.
Это, простите, ради бога, да, все-таки уже даже карантин у нас теперь, или локдаун, я даже не знаю, как это называется. Короче говоря, значит, система финансирования высшего образования такова, что даже если там что-то и хотелось бы, и что-то могло бы получаться, да, все равно из этого ничего не получается. То есть, вот, я вам могу точно сказать, вот сейчас я как сотрудник этого центра стратегии, я консультирую наш же знаменитейший механико-математический факультет, мы как бы сотрудничая с ними, мы совместно с кафедрой там математической логики открыли новую программу магистерскую по, значит, цифровые технологии и искусственный интеллект. Так вот, я вам хочу сказать, мы до сих пор не можем с документами всерьез разобраться, потому что сама система вот организации всех финансовых вообще как бы потоков и отчетностей такова, что это, ну, грубо говоря, 80% сил тратится не собственно на искусственный интеллект и на студентов, а вот на всю вот эту вот ерунду. И здесь даже не Мехмат виноват, да? Это вот как бы система выстроена таким образом.
Понятно.
Вот, потому что, да, да. Вот,
ну, потому так. Что государственная система регулирования образования.
Спасибо, напомню, кто с нами был на связи.
Константин Зискин, заведующий отделом Центра стратегии развития образования МГУ имени Ломоносова, кандидат педагогических наук.
Ну вот в завершение вы говорили, что...
А почему мы все время так вот на такой ноте травмы?
А да? Никакой травмы ноты. Смотрите, я вам буквально 15 секунд, что вот, говоришь, фильм надо снимать. В Пакистане сняли фильм про ассенизатора молодого.
Так.
Сериал был, ассенизатор, ну, знаете, кто-то. Так он в конце фильма...
Стал миллионером, нет?
Нет. Его женой стала богатейшая женщина Пакистана. Знаете, какие запросы были в Пакистане?
А, нет, ну, это тема Золушки, она обыгрывает.
Как стать сейчас ассенизатором? Такие запросы были уместны. Как стать ассенизатором? Видите, что делать?
Значит, пропаганда.
А вы думаете, у нас в стране, если бы показали фильм, как ассенизатор стал, ну, взял в жены дочь миллиардера?
Вопрос, чем закончится, да? Потому что история Золушки, она всегда хорошо заканчивается. И поэтому ты там Шрек, ты там, или да? Там, Золушка, да. Уборщик, ассенизатор пакистанский. Самое главное, что там на выходе. Не тот, чем занимался, а какой финансовый результат.
А вы говорите, что все пессимистично заканчивается. Какая пессимистичная нота?
Только начинаешь, вроде как бы, а мы что должны делать? Нам говорят, да ничего у нас не получится, потому что государство все зарегулировало.
Все получится. Все, уважаемые слушатели, спасибо за то, что были с нами. Мы встретимся 11 ноября после праздников. Всем хороших выходных, всем хороших праздников. Берегите себя.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.